Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой драгоценный Дух. Иисус, мы верим, что в Духе Твоем мы уже благословлены. Мы верим, что через Дух Твой мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим преизбыточествуют в духе каждого из нас лично. Мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим, что у каждого из нас уже есть все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, дай направление нашим мыслям и словам, и помоги каждому из нас освободиться от всякого влияния тьмы в нашем уме. И пусть всякая твердыня тьмы во всякой форме ее проявления да будет разрушена прямо сейчас духом премудрости и откровения во имя Господа Иисуса. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему правильно понять и принять несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. Да будут они свободны от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа. Мы принимаем с благодарением сверхъестественную способность понимать и принимать несравненно больше. И пусть каждый слушающий станет свободным от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты прольешь свет на всякую тьму. И глаза душевно слепых сделаешь открытыми. Да прольется свет, и да уйдет всякая тьма во всякой форме ее проявления. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измучены да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твое помазание, за Твой свет и за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть эффективными, плодовитыми и быть послушными Тебе. Мы благодарны Тебе за Дух Твой. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Духа. Спасибо Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за этот урок, за каждого человека. Спасибо Тебе за каждого, кто слушает и кто будет слушать. Мы благословляем их во имя Господа Иисуса. И благодарим Тебя за Твой драгоценный Дух, который могущественно действует прямо сейчас на ум каждого слушающего во имя Господа Иисуса. И мы ожидаем, Иисус, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Мы ожидаем, что невозможно человеку, возможно Тебе. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты не оставишь нас прежним. Спасибо Тебе за этот благословенный урок и за все, что Ты будешь делать через него во имя Господа Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать материал, который в целом представляет первую часть. Напоминаю, это только первая часть. Почему это только первая часть? То, что мы будем говорить о славе, для того, чтобы оно открылось под помазанием духа премудрости и откровения, нужно заложить хороший базис или платформу, на которой потом будет строиться уже дальше и дальше и дальше. Первая часть, она является самая фундаментальная или самая, знаете, такая реформаторская. Почему? Потому что первая часть фактически формирует ясное понимание, чем послушание Господу не является и чем оно является, чтобы его не путали. Поэтому первая часть, она буквально наводит порядок и приводит в порядок то, что в какой-то степени вы уже знаете. То есть для вас это во многом не является новостью, я не говорю ничего нового. Но оно приводит порядок, оно просто ставит его на свое место, чтобы потом, когда мы будем рассматривать материал славы, вы уже прекрасно понимали, что к чему относится, а что к чему не относится. Мы уже прошли с вами 8 уроков. И я верю, что даже эти 8 уроков, они уже произвели соответствующую работу, повлияли на какие-то процессы, возможно, даже и молитвенные. И сегодня мы продолжаем с вами рассматривать еще пока вопросы, связанные с послушанием Господу Иисусу. Из сегодняшнего урока мы будем рассматривать еще более конфликтную тему. Если те темы были конфликтные, где мы говорили о духовном законе сеяния и жатвы, где мы говорили с вами о духовных дарованиях в разных формах его проявления и послушании Иисусу, то с сегодняшнего урока мы начнем говорить о послушании Иисусу в аспекте записанных в Писании правил для жизни и служения. То есть мы затронем вопросы церковные. Вы скажете, представьте вопросы церковные. О, здесь очень есть много интересных моментов. Поверьте, когда я работаю над этим материалом, для меня самого интересно. Потому что я являюсь пастором церкви. И есть моменты, которые я тоже должен для себя высвечивать. Хотя, работая с этим материалом, как бы мне не тяжело с ним работать. Потому что послушание, о котором мы говорим, оно не является обременяющим. Для нашего ума послушание рассматривается обременяющим. И мы с вами уже говорили о том, что только в нашем уме мы рассматриваем послушание как что-то неудобоносимое. Но для нас не является проблемой не сунуть булавки в розетку. И как вы думаете, почему? Потому что мы знаем конечный результат. Ну, если кто с этим результатом познакомился в детстве, у того более закрепленная эта тема, и он имеет глубокое откровение в том, какая бывает прическа, если булавки вставить в розетку. Кто-то не знает, не переживал такого откровения, но вполне доверяет тому, у кого поменялась прическа. И тот рассказал. То есть послушание – это не бремя. Это то, что помогает каждому из нас реализоваться. То есть я верю, что каждый рожденный свыше на каком-то периоде своей жизни, когда уже устал от игры в христианство, вдруг задается вопросом. А возможно, у Бога есть для меня план. Конечно, этот вопрос не от Него самого, а от Духа Божьего. Потому что уже и Дух Божий устал, знаете, играть в большой теннис, выруливать его куда-то. И Дух Божий побуждает уже задавать такие вопросы. Потому что, пользуясь разными предметами, этот человек начинает понимать, ну, у каждого предмета есть какая-то цель. Неужели я встреча папы и мамы, и все, больше ничего? Неужели я просто прихожанин-захожанин, и больше ничего? Неужели Бог меня спас ради того, чтобы я сидел на чемодане и ждал Иисуса? Неужели Он меня не спас для чего-то грандиозного, особенно учитывая, что я жнец последнего времени? Неужели у Него нет большого плана для меня? И Дух Божий говорит, конечно, есть. И тут, пришедший в себя, он понимает, что рождение свыше – это начало того, для чего каждый рожденный свыше пришел на землю. Просто рождение свыше в контексте разных деноминационных взглядов настолько превратилось в что-то религиозное, что люди рождаются свыше и попадают в большое течение разных материалов, во многом которые в целом, в общем-то, откровения каких-то групп людей. Поймите, что Иисус не пришел для того, чтобы познакомить вас с откровениями каких-то людей. Иисус в первую очередь пришел для того, чтобы каждый мог вернуться в послушание Богу Отцу. Вернуться туда. То есть, знаете, стать самим собой, если так правильнее сказать, чтобы каждый мог вернуться в славу, уготованную Богом. И другой цели не было. А уже все остальное – это сопутствующее. Как мы с вами говорили, что духовный закон сеяния и жатвы – это инструмент. Духовные дарования – это инструмент. Но все эти инструменты для чего-то. А вот это что-то – это есть Божий план. И рассматривая эти материалы, они не в целом не направлены, чтобы загрузить ваши мозги или перегрузить вас так, чтобы вы просто сдались в плен и сказали, ну, говорите все, что вы считаете нужным. Нет, цель этого, в первую очередь, чтобы вы поняли – это не является послушанием, это не является послушанием, это не является послушанием. А вот это послушание. Когда вы будете четко понимать, что такое послушание, и в молитве произносить ничего лишнего, а знать, вот это относится к послушаниям, а это к инструментам, вы сами будете переживать радость Духа Святого. Потому что во многом, слушая, как иногда молятся рожденные свыше, у меня создается такое впечатление, что они, знаете, вот котел большой, и в котел кидают все подряд. Какая разница, что кидают? Главное, что это подогреют. Большая разница. Знаете, такое раздельное питание. Это не когда вы разделяете всем. Это когда вы кушаете те компоненты, которые попадают в желудок, не превращаются в что-то непонятное. То есть яркий такой пример, что если вы смешиваете мясо с хлебом, то в вашем желудке такая революция, что вы даже себе не представляете. Потому что бутерброды – это вообще губительно для вашего желудка, чтобы вы были в курсе. Потому что мясо, смешиваясь со щелочью, мясо, чтобы обработаться в желудке, нужна кислота, а хлеб – щелочь. Когда вот кислота с щелочью смешивается, получается вода и газ, больше ничего, никакой пользы. Но я так коротко объяснил, поэтому если в вашу голову все подряд вкладывать, то в результате вы ничего не воспринимаете так, как вам надо. Для этого есть помазание учителя, чтобы привести эти все в порядок. Хорошо. Итак, сегодня у вас с вами 9-й урок, и мы начинаем рассматривать интереснейшую тему, не менее конфликтную, чем предыдущая, а может быть, в каких-то вопросах еще более конфликтную. Это послушание Господу Иисусу в аспекте записанных в Писании, будем во многом опираться на Писание, правил для жизни и служения. Правил для жизни и служения. Это очень объемный материал сам по себе. Мы не будем его делать объемным, но сам по своей глубине он очень объемный. Потому что, особенно в посланиях, апостол Павел пишет много правил и уставов для общения в церкви, в семьях, между верующими. И у них у всех есть цель. И во многом эта цель не рассматривается так, как это представлено апостолом Павлом. Во многом это не рассматривается так, как это представлял Иисус. Опять-таки, это во многом делается так, не потому что кто-то, знаете, преследует какую-то цель, а потому что многие сами не знают. Я, допустим, находился очень долгое время в церкви, где представляли эти правила, и я думал, что они представляют эти правила так, потому что они именно так и должны быть. А на самом деле их представляли так, потому что иначе дисциплину поддерживать не могли. Я имею в виду, иначе контролировать не могли ситуацию. А контролировать не могли, они так жестко использовали эти правила. Знаете, в Писании написано, что притча в устах глупца – терновый плетень. То есть что-то хорошее, но в устах не совсем доброжелательного человека может звучать как что-то плохое. Так в целом иногда выходит и в отношении правил. Поэтому с сегодняшнего урока мы начнем формировать основания, и потом, то есть сегодня урок мы только положим основания, а уже следующий урок мы будем говорить более детально о том, что послушанием не является, что не является в аспекте правил и уставов, представленных в Писании в отношении церкви и, естественно, его прихожан. А сегодня мы будем формировать основания. Я верю, что то, что вы сегодня услышите, в целом изменит ваше отношение. В целом и к самому себе, кстати, а потом и к телу. Сегодня я буду говорить вам о Евангелии. Я знаю, что это слово «Евангелие» для вас слово очень знакомое и очень часто используемое. Но давайте послушаем вообще взгляд на Евангелие, вообще, потому что рассматривать тему тела Христова без темы Евангелия, как я увидел, вообще невозможно. И вообще рассматривать вас, как евангельских христиан, без понимания Евангелия тоже невозможно. И вам себя рассматривать вне понимания Евангелия вообще тоже невозможно, потому что вы называете себя христианин. Кстати, в детстве для меня слово «христианин» и «крестьянин» никакой разницы не имели. А вот я вам могу сказать точно, для некоторых верующих слово «евангельский христианин» вообще непонятно. Вот если вы спросите, что такое «евангельский христианин»? О, вы такое интересное узнаете. Удивительные вещи вообще происходят. Ну, в отношении слова «христианин» я еще сегодня с вами просто поделюсь. Поэтому позвольте Духу Святому сейчас просто пролить свет на какие-то вещи. Возможно, вы будете получать откровения, и, возможно, поменяется взгляд, и, возможно, вы поймете вообще, зачем вы покаялись, для чего вы покаялись. То есть сегодня такой интересный, знаете, объемный, базовый материал, который поможет нам потом в дальнейшем, рассматривая тему церкви, не уклониться в ненужную сторону и не затронуть какие-то вопросы деноминации или конфессии. Или чтобы кто-то не смог использовать этот материал, в целом, знаете, где-то пропихивая какие-то свои интересы. Поэтому будьте внимательны. И сегодня мы совершим с вами такое путешествие, все, что связано с Евангелием. Во всяком случае, какие-то основные моменты. И я хочу начать с вопроса, который мы в дальнейшем будем рассматривать. Это с вопроса, кого ожидал народ Израиля. кого ожидал народ Израиля, согласно тех пророчеств, которые народ Израиля имел в Торе. То есть Тора, она несла в себе какие-то пророчества. Есть устная Тора, есть письменная Тора. И вот Тора несла какие-то пророчества. И народ Израиля, имея Тору, он ожидал кого-то. Ожидал, поверьте, для народа Израиля, и как бы сама история народа Израиля, она во многом связана с ожиданием. И это ожидание несло в себе утешение, потому что когда происходили какие-то конфликты, когда погибали, когда войны, всякий раз они передавали друг другу утешение. Утешение. В чем утешение? И так не будет всегда. Придет. Придет. И это утешение, знаете, питало их надежду. У них никогда не умирала надежда. Чем она подпитывалась? Обетованиями. Обетования, которые имели пророческую форму. Поэтому отцы передавали своим детям эти обетования, это пророческие обетования, и подкрепляли в их надежду. Те передавали своим, то есть передавалась надежда через обетование, через пророчество передавалась надежда. Я прочитаю вам пророчество. Я сегодня буду читать много стихов из Писания и сразу давать вам определенный такой фокус внимания вас формировать, чтобы вы тоже получили откровение. Читаю первое из книги пророка Исаия, 11 глава, с 1 по 3 стих. Итак, мы сейчас отвечаем на вопрос, кого ожидал народ Израиля согласно пророчеств, представленных в период Ветхого Завета. Читаю. Исаия, 11 глава, с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». Будьте внимательны. «И почиет на нем Дух Господень». Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится. То есть это пророчество говорит о грядущем помазаннике, о том, кого Бог помажет своим духом и силой для исполнения клятвы, обещанной Аврааму. Следующее пророчество. Исаия 59 глава 21 стих. «Дух мой, Бог говорит, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и до веки». То есть, согласно этого пророчества, Дух Божий придет в жизнь всех потомков Авраама. В семени твоем благословлятся все племена земные. Но здесь вполне ясно говорится «Дух мой». И делается ударение на дух. Пошлите дальше. Исаия 44 глава 3 стих. «И залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». Следующее пророчество. Иезекииля 39 глава 29 стих. «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Захария 12 глава 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». А теперь я прочитаю в свете уже сказанных пророчеств слова Бога, сказанные Иоанну Крестителю, предтече Господнему. Иоанна 1 глава 33 стих. «На кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий или погружающий духом». А теперь вопрос вам. Кого ожидал ли участники завета с Богом? Кого они ожидали? Знаете, когда я задаю этот вопрос, послушайте внимательно. Я фактически говорю, зачем вы приняли Иисуса Спасителем? То есть это одно и то же. Объясняю кое-что. Народу Израиля не надо было верить в Бога. Они состояли с ним в завете. Это нам надо было поверить в Бога через Иисуса. Поэтому в отношении народа Израиля я могу спросить, если у еврея, который состоит в завете с Богом, я могу спросить, зачем или что вы ожидаете от Бога? А в отношении рожденных свыше я могу сказать, зачем вы приняли Иисуса Спасителя? Фактически ответ должен быть один и тот же. Поэтому давайте сейчас увидим ответ. Зачем или что, или кого ожидали участники завета с Богом, все эти прочитанных пророчеств и в отношении того, что Бог сказал непосредственно Иоанну Крестителю. Читаю, как это звучит. Они ожидали того, через кого им станет доступен Дух Божий. Это супер важно. Они ожидали того, через кого, слышите? Через кого им станет доступен кто? Дух Божий. То есть фактически цель была даже не тот, кто придет, а тот, кто станет им доступен через него. Вот если вы поймаете эту, то вы поймете, о чем Иисус вообще говорит во всех своих учениях. Они ожидали того, через кого им станет доступен Дух Божий. Объясняю почему. Потому что в Эдемском саду был утрачен Дух Божий. В Эдемском саду был утрачен Дух Божий. И когда Дух Божий оставил человека, именно это и названо словом смерть. После того, как Дух Божий оставил человека, он не упал там замертво. Но Писание говорит, тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Отделение человека от Духа жизни и называется смерть. Значит, без Духа Божьего человек мертвый. И есть такое прекрасное обетование, оно сейчас пришло мне. И населят потомство твое города опустошенные. То есть человек без Духа Божьего, он не рассматривается как живой. Удивительно, да? А верующие разговаривают с неверующими, как живыми, требуя от них на своем уровне. Вот это тоже удивительно. Хорошо. Итак, кого ждал народ Израиля? Они ожидали того, через кого им станет доступен Дух Божий. То есть, начиная с событий, записанных в 3 главе книги Бытие, Дух Божий был и оставался единственным, в ком нуждался человек. Единственным. То есть, все представленное в книгах Ветхого Завета, это путь возвращения Духа Божьего в дух человека. А теперь возникает вопрос. И это сразу дает нам ответ. Кто является радостной вестью для человека? Дух Божий. Вы теперь начинаете немножко понимать, что когда говорится Евангелие или радостная весть, то ударение делается не на спасение. О, для вас теперь будет понятно, что такое Евангелие. А на что делается, на кого делается ударение? На Дух Божий. Потому что, когда вы принимаете Дух Божий, он и что делает? Его наполнение и есть момент рождения свыше. Не просто вы принимаете спасение, вы принимаете Дух Божий, а вместе с Ним или Он приносит что? Спасение. Вот я верю, что вы уже получаете откровение. Потому что, когда вы понимаете, в чем суть Евангелия и где радостная весть, то вы теперь знаете, на что фокусировать внимание. На что фокусировать внимание? Представьте себе такую картину, что я приглашаю всех к себе на свадьбу, и все спрашивают, а кто жена? Я говорю, какая разница? Приходите на свадьбу. Там будет еды много, погуляем. А жену, невесту как зовут? Какая вам? Вам все равно. Покушайте, отдохнете, повеселитесь. То есть события я делаю самыми важными. Делаю неважным жену. Знаете, вот можно что-то выделить, но не выделить самого главного. А у тебя надо спасение. Если ты не спасешься, ты пойдешь в ад. Знакомы, да? И вроде звучит как Евангелие, потому что говорится о спасении, как важно, да? И когда человек спасается, он продолжает жить как сирота, потому что он принял что? Событие. Он принял событие. А надо было кого принять? Личность. Личность. Вот когда вы усвоите эту простую истину, что Евангелие – это, в первую очередь, личность. Не событие, а личность. Да, в этой личности есть все события. Спасение, исцеление, благословение, мудрость. Все события, вся полнота в нем. Но в первую очередь он. Вот это Евангелие, это то, что нужно нести как Евангелие. Я верю, что, наверное, пришло время проповедовать Евангелие верующим. И, кстати, в свое время Дух Божий мне сказал это. Пора проповедовать Евангелие верующим. Я, будучи еще молодым верующим, я еще тогда не очень понимал, о чем идет речь. Это сейчас я, как все больше общаюсь с верующими, я понимаю, что действительно верующим надо открыть Евангелие, потому что то Евангелие, которое проповедуют они, это не полное Евангелие. Это, знаете, это фрагмент Евангелия, это фрагмент того, что Иисус сказал: «Я есть дверь». Это все, что вы говорите кому-то про дверь, важно спасение. Да, спасение – это дверь. Но важно не то, что дверь, а важно, что за дверью, правильно? Потому что если я буду говорить вам только о двери, то я могу вам сказать точно, вы свои кущи возле двери поставите. Или поставите за дверью, и дальше двери не пойдете, потому что я вам рассказал только про дверь. А дальше двери неинтересно. Я верю, что сейчас у вас происходит работа. Вы скажете: брат Олег, как это относится к послушанию? Просто я еще только начал. Это очень интересно. Мне вообще нравится тема вот Евангелия. Она как-то оживляет. Да, внутри как-то булькать все начинает. Как-то все так хорошо внутри. Потому что внутри вас находится Евангелие. Для вас радостная весть не снаружи. Для вас радостная весть, она в вашем духе сейчас. Поэтому Евангелие от Бога, которое проповедовал Сын Божий, Евангелие от Бога, радостная весть, возвещаемая через Сына Божьего, радостная весть от Бога был сам Дух Божий. Сам Дух Божий. А теперь давайте прочитаем ключевые стихи, которые проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. Давайте прочитаем Евангелие, которое проповедовал Иисус. Евангелие от Бога. И учитывая те пророчества, которые мы с вами уже прочитали, Евангелие Иисуса, оно должно включать в себя то, о чем говорили и пророчества, правильно? Подождите, а на что в основном пророчества делали ударение? На кого в основном пророчества делали ударение? На Дух Божий, правильно? И залью от Духа моего на всякую плоть, и разные другие пророчества, которые в целом делали ударение на Дух Божий. Значит, и Евангелие, которое проповедует Иисус, они должны делать ударение на это. Давайте прочитаем Евангелие. Луки 4 глава, 18 стих. Именно там говорится ключевые стихи Евангелия, которые Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Читаю. «Дух Господень на мне». Подождите, кого ожидал народ Израиля? Того, через кого Дух Божий станет доступен всем. Иисус говорит: «Дух Господень на мне». Буквально знаете, как это звучит? Обещанный вам, ожидаемый вами, долгожданный вами, Дух Господень на мне. А по-другому сказать так. Исполнение клятвы, данной Богом Аврааму, на мне. Я могу вам под разными углами сказать эту фразу. Под разными углами представить, что Иисус есть слово, клятва, или исполнение клятвы, или воплощение слова. Какое воплощение слова? Благословляться в семени твоем? Все племена, не одно, а все. Так подождите, так где же сокрыто в том благословении? Дух Господень, потому что в нем вся полнота, в нем все благословения. Я верю, что для вас слово теперь «Дух Господень» станет ключевым, потому что это и есть ключевое слово. Это и есть то слово, без которого чтение всего Евангелия, оно не будет нести никакого смысла. Когда вы поймете, что сердце Евангелия – личность, а не событие, то, читая все учения Иисуса, вы будете читать их в свете сердца. Иисус никогда не учил, не основываясь на Евангелии. Все учения, у них есть цель – помочь человеку принять то, что несет Евангелие. Писание написано, когда он не мог никого исцелить, он начал учить. То есть цель учений, чтобы слушающий учение мог потом свободно принять от Евангелия. Но всегда Евангелие оставалось ключевым. Я говорю сейчас слово «Евангелие», я верю, что в вашем уме вы уже немножко более правильно понимаете. Потому что говорю слово «Евангелие», я не говорю «события спасения». Я говорю о личности Духа Божьего. Иисус всегда держал в фокусе Отца. Потому что Он знал, что в Отце все. В Духе Божьем все потребное. Все потребное в Нем. В Нем есть вся полнота. Потому Иисус, говоря «Евангелие», всегда делал ударение. Вам нужен Дух Божий. О, да, я хочу Дух Божий. Принимай. Как? Принимающий меня принимает пославшего меня. А, ты сын Марии и Иосифа. И в Писании написано, он ничего не мог там сделать, потому что не принимали его, не принимали того, кто на нем. Дух Господень на мне. И дальше Иисус говорит о том, о чем или что хочет делать Дух Господень, пребывающий в нем и делая через него. Ибо Он помазал меня. Кто помазал Иисуса? Дух Божий. А вот сюда, вы уже можете смело присоединить Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил кто мир? Ибо так возлюбил Бог мир. Когда Бог... Давайте возьмем так. Скажите мне, а когда Бог возлюбил мир? Прежде создания мира. Бог никогда его не переставал любить. Ибо так возлюбил Бог мир. Когда Бог возлюбил? Прежде создания мира. Что отдал Сына Своего Единородного. Подождите, а когда же Он его отдал? Прежде создания мира. Писание говорит, что Агнец был заклан прежде создания мира. Вот эта тайна, сокрытая от веков родов, о ней пишет в послании к Ефесянам апостол Павел. Говорит, что мне была открыта тайна, которая была сокрыта от родов, а ныне же открыта святым его. Я сейчас не хочу сильно углубляться в эту сторону, потому что я и так прошел такую маленькую часть. Но я верю, что вы потихонечку понимаете, где находится Евангелие, где дух Евангелия. Вот где радостная весть. Вы знаете, когда для вас радостная весть будет личность, Дух Божий, то вы поймете, что все, что вам нужно для жизни и благочестия, у вас уже есть. Что самое ценное, драгоценное, что у вас есть, это Дух Божий. И когда вы станете самодостаточные в Боге или довольные Богом, вы обретете радость совершенную. И тогда, если что-то испортится, где-то что-то произойдет, вы всегда скажете, у меня все равно есть источник всего. У меня все равно есть источник всего. У меня есть то, в ком я имею все. Поэтому я ничего не потерял, я ничего не утратил, потому что Бог со мной. Вообще сердце Евангелия, ключевое сердце Евангелия, находится в слове «Эммануил». Переведите «С нами Бог». Вот когда вы получите откровение по слову «Эммануил», «Со мной Бог», это сердце Евангелия. Это сердце Евангелия. И когда сердце Евангелия будет жить в вас, то всякий раз, читая Писание Нового Завета, я имею в виду послание Нового Завета, вы будете переживать вот это движение. Потому что Слово Божие, Бога духновенное, и никто не может его понять, как только Духом Божиим. И Дух Божий радостную весть делает радостной. Вы не можете радостную весть делать радостной, потому что радость – это плод Духа Святого. И никто не может понять Писание, как только Духом Божиим. Следовательно, когда вы осознаете, что Дух Божий животворит, то вы и поймете, что животворящий Дух Божий живет в вас. Это для вас радостная весть. Хорошо, я уже немножко стал углубляться, я немножко поднес вас к этому, к радостной вести. Конечно, я бы хотел больше сказать, но мне нужно заложить фундамент для последующих. Но вы уже начинаете понимать, что вот где радостная весть. Поэтому Иисус, в проповеди Евангелия, которое он принял от Отца, радостную весть от Отца, он абсолютно не старался делать ударение на спасение. Не, он говорил о спасении, но не старался спасение сделать тем, на что нужно держать фокус внимания. Он всячески направлял фокус внимания на благоволение Отца. Какое было благоволение Отца? Изначальное благоволение. Вернуться туда, откуда он шел в свое время. Вынужден был уйти. Дух человека. Поэтому изначальное благоволение и шло через некоторые пророчества. Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Эммануил, с нами Бог. Вот об этом и говорил Иисус. Вот это и есть Евангелие. Поэтому если кто-то приносит вам Евангелие, то там в первую очередь должна раскрываться личность Духа Божьего, Его благоволение. Если там говорится что-то другое, ну, возможно, это и к Евангелию и не относится. Хорошо. Итак, мы немножко с вами отметили. Вы скажете, брат Олег, тогда почему то, о чем вы говорите, так плохо видно в посланиях, так плохо видно в некоторых стихах из Писания? Я вам объясню, почему. Допустим, когда вы открываете Новый Завет, свой Новый Завет, то, читая про Иисуса, вы встречаете в большей степени греческие слова. Допустим, Иисус Христос, Христос Иисус или просто Христос. Вот в слове Христос, не переведенном слове Христос, от вас спрятали сердце Евангелия. Просто спрятали. Опять-таки, по какой причине слово Христос в русскоязычных текстах не переведено? И в некоторых других. На сегодняшний день пока нет прямого утверждения или понимания, почему это так сделали. Но когда они перевели слово «Христос», допустим, в русскоязычных текстах, как и в украинских текстах, от вас спрятали сердце Евангелия. Потому что до того, слушайте, до того, как Дух Божий помазал Иисуса на господство, он назывался сыном Марии и Иосифа. Он был сын Марии и Иосифа, с которым был Дух Святой, но который еще не представлял Бога, реализующего свою волю. Бог, реализующий свою волю в силе, начался в тот момент, когда Дух Божий сошел на него в Иордане. Именно после того момента Иисуса из Назарета, сына Марии и Иосифа, стали называть Христос. Или добавили слово «Христос». Слово «Христос» в переводе с греческого, как и в переводе с еврейского слова «Мессия», означает «исполненный Духа Господня» или «помазанный силою Духа Святого». Помазанный силою Духа Святого. Бог помазал Иисуса силою своего святого присутствия. Если бы вы прикоснулись к Иисусу до того, как он был крещен в Иордане, вы бы не исцелились. Но после того, как с Иисусом Бог пребывал в силе для реализации призвания Иисуса, его миссии, господства, теперь всякий, кто прикасался, исцелялся. Эммануил. С нами Бог. А там, где Дух Господень, там свобода. Иисус на это делал ударение, что Он есть воплощение Божьей любви. И Божья любовь через Него доступна каждому, каждому, кто призовет Его. Поэтому, в общем-то, сокрыто все в слове «Христос». Если вы не переводите слово «Христос», а в Новом Завете оно встречается порядка 360 и более раз, то фактически вам Евангелие не открывается. Вы можете прочитать стих «Во Христа христились, во Христа погрузились». Вы что, греки? Вы так и не поняли, о чем идет речь. Апостол Павел не случайно слово «Христос» использует в разной комбинации. Христос – Иисус, Иисус – Христос, просто слово «Христос». Меняя запятыми, меняется содержание, меняется смысл, меняется цель. И если вы не переводите, вы не понимаете, что именно Он пытается вам донести через послание, говоря о Духе Божьем. Это очень важные детали. И я верю, что каждому рожденному свыше очень важно переводить. Я в свое время дисциплинирую себя в вопросе перевода, потому что я уже читаю сразу с переводом. Не потому что у меня здесь есть перевод, а потому что в свое время я приучил свой ум, встречая слово «Христос», не читать его так, а читать его уже в переводе, в контексте этого стиха. Как я это сделал? Я на полях везде ставил красную точечку. И везде, где я встречал греческие слова, это креститься, это Христос, я везде ставил красную точечку. И не читал дальше, пока не переводил для себя. И так у меня в уме зафиксировалось. И в результате, когда я сейчас читаю, я читаю уже в контексте перевода. То есть мой ум автоматически переводит. А когда он переводит, я вижу вот то, о чем пишет апостол Павел. Для меня Дух Господень идет дальше, он работает дальше. Поэтому слово «Христос» – это то слово, за которым фактически спрятали сердце Евангелия, Дух Божий. Дух Божий, а он за ним стоит. Поэтому, слушая Евангелие от верующих, они в основном фокусируют свое внимание на спасение, потому что для них Иисус просто как Спаситель, как тот, который, скажем, делает доступ к какому-то событию, как спасает их от греха, от власти греха, спасает их от проклятий. Да, Он Спаситель, 100%. Но поймите, Писание говорит, Бог явился во плоти. В первую очередь, Бог. Не, я понимаю, что когда я говорю эти слова, возможно, в вашем уме происходит определенный конфликт. Он тоже происходил в моем, пока я не перестроился на эту чистоту осознания личности. Важна личность. Евангелие важна личность, не событие. Если вы будете держать в фокусе события, вы не будете развивать отношения с личностью. Я могу вам сказать, что вас воскресит личность, а не событие. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и ваши смертные тела. Если вы не будете развивать отношения с личностью, то, поверьте, притча о 10 девах, вам надо, чтобы она открылась. Она простая с виду, но притча о 10 девах как раз раскрывает отношения с личностью Святого Духа. Личностью Святого Духа. Потому что и те 5 глупых, они тоже были верующие. Они были верующие. Хорошо, у нас сейчас не тема этой притчи. Итак, Дух Святой. И есть истинное Евангелие человека, сокрытое в слове «Эммануил» – «С нами Бог». Почему это так не раскрывалось? Потому что, во-первых, не переводили слово «Христос». А если не переводили слово «Христос», то тут появляется следующая проблема. Знаете, это как цепная реакция. Вы не переводите слово «Христос». Подождите, тогда вам и непонятно вообще слово «христианин». Вы называете себя христианин. А вы что, греки? Когда вы называете себя христианин, не переводя слово «христианин» с греческого, вам не открывается вообще то, что с вами произошло. Потому что слово «христианин» происходит от коренного слова «Христос». Я читаю в некоторых трактовках «христианин», знаете, как они переводят в некоторые христианские переводы? «Христианин» – «Христу подобный», «от Христа рожденный». Они по-гречески все разговаривают. Христа принявший, последователь Христа. Мне такое впечатление, что все они греки, только вот разговаривают, знаете, как на Украине на суржике вот разговаривают. А это такой христианский суржик. Половину греческих слов, половину понятных таких слов и половину еще религиозных слов. Не, если вы не переводите слово «Христос», вы не переводите слово «христианин». А значит, вы не понимаете ни первого, ни второго, ни третьего. А значит, Евангелие для вас как таковое не живет. Вы держите в фокусе спасение, но не Евангелие. Давайте я переведу вам слово «Христос». Слово «Христос» в переводе с греческого означает «Дух Божий, пребывающий вы и на Сыне Божьем, и делающий то, что Сын Божий сам по себе делать не мог, потому что через Него действовал Бог. Он являл Бога во плоти». Поэтому Христос – это помазанник Духом Святым и силой. А теперь переводим слово «христианин», которое производит от греческого слова «Христос». Исполненный Духа Господня и силы. Скажите, на кого делает ударение слово «христианин»? На Дух Божий. В тот момент, когда вы родились свыше и вас стали называть христианин, вам уже намекают: перестань рассматривать себя, рассматривай того, кто в тебе. И апостол Павел пишет так: и уже не я живу, но живет во мне Христос. Давайте переведем. И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень. Вот вам определение слова «христианин». Но если вы не переводите слово «Христос», не переводите слово «христианин», то для вас Евангелие и сердце Евангелия остается как бы незатронутым. То есть вы продолжаете держать в фокусе внимания спасения, и все. Переводите, потому что переводя слово «христианин», вы начинаете понимать, что теперь я, исходя из своего прошлого, меня больше нет, я умер со Христом или погребен Духом Господним. Почитайте себя мертвым, Писание говорит. И уже не я живу, живет во мне Дух Божий. Брат Александр, почему я не вижу проявления Духа Божьего? Потому что в этом не возвываются, в этом не развиваются, в этом не развивают, не развиваются и не развивают. Чем обогащается семья? Каждая семья. Общение. Что важно в семье? Взаимодействие и помощь. Вот если вы, имея в своем духе Дух Божий, не развиваетесь в нем и не развиваете взаимоотношения с ним, то вы и не видите его проявления. В вас находится тот Дух Божий, который представлен, начиная с книги Бытие, первая глава. Вы теперь понимаете, зачем вообще здесь у вас в руках два завета? Ну какой смысл вам давать в руки Ветхий Завет? Вам нет смысла давать в руки Ветхий Завет. Вам нет смысла давать в руки Ветхий Завет, если вы не понимаете особенности Евангелия. Но когда вы понимаете особенность Евангелия, когда вы понимаете значение слова «христианин» в переводе с греческого, то вы понимаете, что когда вы читаете Ветхий Завет, вы читаете про Бога вне плоти человеческой. Вы знакомитесь с тем Богом, который вас воплотил. Потому что тот же Дух Божий, который действовал в период Ветхого Завета, теперь действует во мне. О, давайте пойдем еще дальше. Еще дальше. Потому что нам здесь нужно еще кое-что увидеть. Когда мы не переводим слово «Христос», когда мы не переводим слово «христианин», нам вообще непонятны некоторые вещи, представленные в других книгах Писания. Допустим, книга «Деяния апостолов». Это вообще вас кто-то, знаете, просто мозги заморочил. Я не обвиняю тех переводчиков, потому что не зря названо сильно дальний перевод. Потому что кто-то взял и написал. И знаете, просто, как Библия говорит, «Настав юношу при начале пути». Вас кто-то изначально неправильно наставил. Подождите, о чем говорит Иисус своим ученикам в день Пятидесятницы? К чему он их готовит? Чтобы они приняли Духа Святого, исполнение обещанного. То есть, начиная со дня Пятидесятницы, начинается эпоха Духа Божьего во плоти человеческой. Подождите, Дух Божий пребывал во плоти Иисуса. Но это был фрагмент воли Божией. Это было начало воли Божией. Это было начало реализации воли Божией. Воля же Божия была жить в каждом человеке. А вот начиная с того, как Иисус пролил свою кровь и сказал «свершилось», когда «свершилось», он сказал «теперь дверь Духу Божьему на землю открыта, я есть дверь». И завеса, которая заросла в храме, это как раз прообраз того, что теперь плоть грешная не является препятствием. Это прообраз. Поэтому в день Пятидесятницы Дух Божий вошел в атмосферу земли и наполнил каждого, кто принял Иисуса своим Спасителем. Подождите, так начинается в книге Деяний эпоха чья? Апостолов или Духа Божьего? Духа Божьего. В оригинале нет названия книга Деяний апостолов. В оригинале это книга Деяний Святого Духа. Подождите. Когда вы читаете правильно Деяния Святого Духа, то вы читаете о ком? О Духе Божьем, действующем через плоть человеческую. Правильно? И если бы вы читали просто по апостолам, сказали: о, хорошие братья были апостолы. Но когда вы читаете о Духе Божьем, то вы знаете: о, тот же Дух Божий, который на апостоле Павле, он же и во мне. И тот же Дух Божий, как он действовал через него, он же может действовать так и через меня. Потому что Иисус, Христос, переводите, помазаны Духом Божьим вчера, сегодня и во веки. То есть, заметьте, во веки тот же не только Иисус, как сын Марии Иосифа, отныне мы никого не знаем по плоти, а во веки тот же Дух Господень. То есть тот же Дух Господень, как он действовал в период земного служения Иисуса, тот же Дух Господень, который действовал в период деяний Духа Господня через апостолов, тот же Дух Господень во мне. И он готов действовать так же. Это говорит о том, что книга деяний Святого Духа, она же книга деяний в ваших книгах как апостолов, но рассматривайте, не перестала писать. Скажите, где сейчас пишется книга деяний Святого Духа? В вашей жизни. Потому что тот же Дух Божий, который действовал через апостолов, сейчас действует через вас. Книга деяний Святого Духа не перестала писаться. Это лишь фрагментик, представленный вам, чтобы вы понимали и могли увидеть то, что он хочет делать в вашей жизни. Книга деяний Святого Духа продолжает писаться. Но если вы читаете про апостолов, то вы тем самым не даете возможность Духу Божьему писать эту книгу в вашей жизни. Вы тем же самым не видите Евангелие. Знаете, какое огромное Евангелие вы переживаете, когда читаете про Дух Божий, действующий через апостола Павла. Но когда вы читаете про апостола Павла, то для вас нет Евангелия. Ну, апостол Павел, вот, наверное, это только апостол Павел. А апостол Павел сам пишет, благодатью Божьей я есть тот, кто я есть. И, впрочем, не я потрудился, а благодать его через меня. Апостол Павел никогда не брал на себя эти полномочия. Другое дело, что опять-таки мы были так научены. И мы читали про апостолов, мы читали в посланиях, а все послания не эту цель несли. Когда вы изначально закладываете правильное направление, Евангелие, Дух Божий, и в свете Евангелия начинаете читать все учения Иисуса, в свете Евангелия переходите в книгу Деяний Святого Духа, а с книги Деяний Святого Духа переходите в послание, то вам открываются послания в совсем другом контексте. Вы начинаете двигаться в русле Духа Божьего, который эстафетой движется. Эстафетой движется. Дух Божий не убирается в книге Деяний. Хотя, когда вы читаете и иногда как цитируют, то такое впечатление, что вот знаете, Дух Божий отодвинулся на второй план. Он не может отодвинуться на второй план. Он сердце Евангелия. Отодвигает его на второй план ваш ум. И иногда люди по невежеству своему. Он остается номер один. Он сердце Евангелия. Он сердце Евангелие. Поэтому книга Деяний изначально и остается книга Деяний Святого Духа. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Иисус не отменял. Поэтому Дух Святой, Дух Божий, который пребывал вы и на Иисусе, и являл Бога Отца в период Его земного служения, тот же Дух Божий излился в плоть человеческую, и теперь доступный каждому рожденному свыше, стал являть себя через каждого рожденного свыше. То есть Дух Божий стал двигаться. Там он пребывал в одном человеке, а теперь стал пребывать в каждом. Но тот же Дух Божий. На кого делалось ударение? Только на Дух Божий. Поэтому, когда вы переводите слово «христианин», вы начинаете понимать, что тот же Дух Божий, который пребывал вы и на Иисусе, тот же Дух Божий, который представлен в книге Деяний Духа Божьего, пребывает и во мне. Значит, когда я читаю книги Ветхого или Нового Завета, я читаю о Духе Божьем. Для меня Писание – это знакомство с тем, кто во мне. Знакомство. И каждый раз он открывает какую-то сторону. Каждый раз он открывает какую-то грань. Потому что без премудрости Божией вы будете с ним знакомиться вечность. Так я могу вам сказать, что Слово Божие – это стартовое слово. Это момент, когда придается движение знакомства. А глубина знакомства будет достигаться дальше. Но тот, кто стартует, Дух Божий, тот и даст глубину в дальнейшем. Но кто это? Дух Божий. Поймите, что личность Святого Духа, Дух Божий, это и есть Евангелие для вас. У вас идет сиротское состояние. Я знаю, что многие верующие переживают это сиротское состояние. И они не самодостаточные в Боге. Вам нет смысла, и вы не сможете быть для кого-то в благословении, и вы сами не самодостаточные. Вы должны быть довольны Богом. Если вы станете довольны Богом, то и вы будете нести радость. Тогда общение с вами всегда не будет унылого духа нести. Мне так тяжело. Кого хоронишь? Евангельский христианин. Похоронное бюро. Иногда смотришь на некоторых верующих, и можно смело вешать бейджик. Хочешь быть таким, как я, дружи со мной. А это похоронное бюро. Все, никакой радостной. Никакой радостной. А ну переведите мне, или как вы думаете, как переводится слово? Христиане веры евангельской. Вообще, вы знаете, если бы они сами перевели эти термины, они бы сами были удивлены, что они говорят. Переведите, христиане веры евангельской. Видите, даже сложно. Вам нужно это перевести. Я вас немножко заинтриговал, чтобы вы поработали с этим вопросом. Поэтому переведите. А фактически оно звучит так. Исполненные Духа Божьего и силы. Христиане, вера Евангелия. Исполненные Духа Божьего и силы. То есть, если бы каждый рожденный свыше осознавал, что он исполненный Духа Божьего и силы, они бы не разговаривали так, как сироты. Вот когда вы будете это осознавать и переживать, заметьте, как ведут себя люди, их называют в простонародье так мажоры. Знаете, почему они себя так ведут? Потому что они знают, кто за ними стоит. А верующих иногда смотришь и прямо понимаешь, они вообще не знают, кто в них. Потому что то, как они разговаривают и то, как они себя ведут, полностью говорит о том, что они не знают, кто в них. А Писание говорит, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. А что, где я возьму? А как это будет? Откуда я узнаю? Да в тебе Бог, сотворивший небо и землю. Откуда ты узнаешь? Ловите само вот это вот понимание. И я вам просто раскрыл в этой части, в этой маленькой части, где произошло вот, знаете, это уничижение. Где это невежество, где оно возникает. В каких-то случаях где-то не перевели что-то. В каких-то случаях сделали ударение не на то, что надо сделать ударение. И в целом там чуть-чуть, там искажение, там недоработали, там исказили. И все, и Евангелие, живой личность, Бог, она куда-то убрана. Самое ценное, что у вас есть, и чем вы отличаетесь вообще от кого-либо или от чего-либо, это Богом, живущим в вас. И когда вы это осознаете до глубины всего, то вы просто станете довольны. Это все, что у меня, все, что мне надо, у меня уже есть. И когда вы начнете развивать с этим отношения, с этой личностью, то потом вам будет, что и другим дать. Я иногда говорю людям, тем, которые еще не создали семью, дорогие мои, да если вы сами не построите с ним отношения, что вы потом дадите мужу или жене? А что вы потом детям дадите? С кем вы их познакомите? О ком вы будете говорить? А вы будете разговаривать как сироты. Я иногда с некоторыми верующими разговариваю, мне даже в слове знания двигаться не надо. Потому что по самому разговору со мной разговаривают сирота, который Бога не знает. Причем Господи 10 лет. Я вам открываю некоторые ключи, чтобы вы сами могли ориентироваться. Что если человек после 10 лет отношений с Богом его не знает, я буду хотя бы маленькие крупицы. То это печально. Знаете, как Иисус сказал, доколе я буду с вами? Доколе я буду с вами? Знаете, почему Иисус плакал, когда и шел молиться за воскрешение Лазаря? Знаете, почему он плакал? Вы никогда не задавали вопрос. А Дух Святой мне сказал, почему он плакал. Он плакал, потому что они, имеющие Бога всемогущего, вели себя так, как будто у них нет Бога. И он просто расстраивался. Он плакал, потому что вот это народ, который имеет отношения, заветные отношения с Богом, а ведут себя так, как будто Бога нет. И я понимаю, что есть проекция в сегодняшнем времени. И Дух Божий огорчается, когда дети Бога живого ведут себя так, будто Бога с ними нет. Просто нет. разговаривает так, как его не. А откуда я узнаю? А где я возьму? А я что? А я ничего. А как я? Ну, здесь только руки разводить. Только руки разводить. Вы теперь понимаете, почему и апостол Иоанн называет антихрист? Переведите с греческого, и вам станет все понятно. Выступающий и ставящий сопротивление Духу Божьему в жизни рожденных свыше. Основная цель у сатаны – это не вы, это тот, кто в вас. И если ему будут поставлены препятствия в вашей жизни, то и вы не представляете никакой опасности. Никакой. Вы представляете опасность лишь тогда, когда тот, кто в вас, действует через вас. А если он не действует, потому что ты его ограничили. Как я его могу ограничить? Невежество. Апостол Павел пишет, я узник. Так я могу сказать, Дух Божий в жизни некоторых узник. Он сидит в темнице ихнего тела и ничего сделать не может. Потому что он связан невежеством, глупостью и младенчеством. Развивайте эти отношения. Развивайте эти отношения. Потому что у вас уже есть все, что вам надо. Хорошо, я еще хочу прочитать о миссии Духа Святого в жизни рожденных свыше. А потом к завершающей части подойду. Я прочитаю некоторые стихи из Нового Завета, которые говорят о миссии Духа Святого в жизни рожденных свыше. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Смотрите, ну вам нравится такое обетование? Ну прекрасно. Вы хотите знать истину? Да. Ну, у вас все свое ношу с собой. На всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее, вам надо знать будущее, возвестит вам. Он, Дух Святой, в вас прославит меня, говорит Иисус. Потому что от моего возьмет или от то, что я ему скажу, возьмет и возвестит вам. Ну, что может быть лучше этого? Иоанна 14:26. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Брат Олег, я не знаю. Выкиньте эту фразу. Научит вас всему. Если вы хотите что-то знать, определите что. Спросите у Духа Святого, Он научит вас всему. Слышите слово «всему»? Если надо, Он вас и китайскому языку обучит под помазанием. Главное, определите, что вам надо. Брат Олег, я бы так хотел выучить английский язык, но я не знаю, как я его выучу. Мне так сложно произносить слова. Научит вас всему. На языках молитесь? Конечно, молюсь. Вы его учили? Как мне иногда хочет верующим некоторым просто дать ремня, понимаете? Вот просто вот ведут себя, вот. Я понимаю в некоторых случаях Иисуса и его выражение. «Доколе буду с вами». Представляете? Он ходит, рассказывает им о том, что и меня схватят, убьют. И они говорят, а можно я сяду по правую сторону, можно по левую? Они делят портфели. Вообще ничего не понимают. Это все равно, знаете, чтобы вы поняли, как это выглядит? Это все равно, что вы заходите в ясельную группу и начинаете рассказывать концепцию развития бизнеса. Дети будут реагировать на вас ровно полминуты. Они будут смотреть вас. Через полминуты они начнут ерзаться. Через 2 минуты они уже будут расползаться. А если вы будете громко разговаривать, многие из них начнут плакать. А через 5 минут вы вообще их потеряете. И вы скажете, да сколько я буду с вами здесь находиться? А я вам скажу, вам надо весь курс прочитать. А это сколько? 3 года. Вы что? Вот это Иисус на земле среди тех, кто никто его не понимал. И в Гефсиманском саду все дружно разбежались. Как вам такая картина? Чтобы вы немножко понимали, с чем соприкасался Иисус. И как сказал Иисус, мне нравится эта фраза. Он говорит, я никогда не остаюсь один. О, брат Олег, мне так одиноко. Подзатыльник дать? Иисус говорит, я никогда не остаюсь один. Отец всегда со мной. Конечно, если вам все равно, что с вами Отец, с вами Дух Божий, то вы будете чувствовать себя одиноко. Но поверьте, это ваш ум скулит, а ваш дух: радуйся в Господе, радуйся. Я ж вместе с Духом Божьим, а умный, сколько я буду еще сам. Дайте подзатыльник вашему уму, чтобы не совался в духовные вопросы. Как я ему дам подзатыльник? Подойди к зеркалу, поговори и дай ему подзатыльник. 1 Коринфянам 2:12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Римлянам 8:26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших или в невежествах, в слабостях, в недостатке мудрости. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас или служит через нас, ведет нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль Духа, потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. Удивительной глубины стих. Римлянам 8:11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, слово «живет» имеет широкий контекст, то воскресивший Христа из мертвых, здесь, видите, перевода нет, то воскресивший помазанника Духа Божьим из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Римлянам 8:14. Ибо все или все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии или зрелые в Боге. Ефесянам 2:22. Вы устрояетесь в жилище Божье Духом. 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Деяния 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, говорит Иисус. Ефесянам 1 глава 13-14 стих. В нем, в Духе Господа, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, в Иисуса, как Господа и Спасителя, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его. То есть я прочитал вам о миссии Святого Духа в вашей жизни. Вы можете найти гораздо больше, потому что я взял очень бегло основные какие-то моменты. Хорошо. Возникает вопрос. Скажите мне, когда в Писании используются или в проповедях используются термины «тело Христа», говоря о церкви, или «церковь Христа», из учета того, что вы уже понимаете некоторые моменты перевода, дайте мне перевод «тело Христа», «церковь Христа». Дайте перевод. Какой перевод? «Церковь Духа Господа Иисуса» или «тело Духа Господа Иисуса». Так подождите, на кого делается ударение, когда используются эти термины? На Дух Господа Иисуса, пребывающего на церкви. На церкви. На церкви. Именно так. Я прочитаю вам некоторые стихи. Ефесянам 5 глава 24 стих. Церковь – это собрание рожденных свыше. Это не здание, это собрание. Повинуются Христу или Духу Господню. Колоссянам 1:24. Тело Его, которое церковь. Колоссянам 2:17. Тело во Христе или тело, это церковь, в Духе Господа Иисуса. 1 Коринфянам 12:13. Ибо все мы, это уверовавшие, одним духом крестились, даю перевод, погрузились в одно тело. Иудеи или елены, рабы ли, или свободные, все наполнены духом. Духом каким? Духом Господа Иисуса. 1 Коринфянам 12:27. И вы тело Христово. Давайте переводим. И вы тело Духа Господня. Смотрите, совсем по-другому звучит. Вы его тело. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Совсем по-другому звучит. Ефесянам 1 глава 22-23 стих. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая церковь, есть тело его. А на теле его пребывает что? Дух его. А в теле его пребывает что? Дух его. Значит, когда Писание говорит о церкви, она говорит о теле. А когда говорит о церкви или о теле, говорит о теле Духа Господня. А теперь скажите мне, так что важное в самом теле? Тело или Дух? Дай Бог вам это откровение, потому что в этом сердце и откровение церкви. В этом, потому что не воинством и не силой, но духом своим. Не, конечно, церкви очень важны каждый член. Но без духа порознь, бесполезны. Самое ценное, что есть в церкви, и самое, что должно быть в фокусе внимания, это дух. Дух Господень. Потому что он и делает церковью телом в единстве. Следовательно, исходя из этого, я вас уже подвожу к основной мысли, о которой мы больше будем говорить в следующей встрече. Представленные апостолами в посланиях правила и уставы, написанные не для контроля рожденных свыше, как это часто воспринимается и иногда трактуется, а для того, чтобы Дух Господа Иисуса не угашался, и ему не ставили препятствия для реализации как индивидуальной, так и общей воли Божьей. Вот зачем все послания. В основном. В основном. Чтобы Дух Божий не угашался, и ему не были представлены сопротивления или препятствия для реализации общей или индивидуальной воли Божьей. И уже на следующем уроке мы будем говорить о послушании Господу Иисусу в аспекте правил и уставов. И вы начнете правильно понимать, где послушание Господу Иисусу, а где просто правила и уставы. И я верю, что после сегодняшнего урока вам будет намного легче. Но сегодняшний урок, он очень объемный, очень масштабный в плане того, что я верю, что вообще вам открылось. Я рекомендую вам, начинайте возрастать в Евангелии. В глубоком осознании, что Дух Божий во мне, тот же Дух, который сотворил землю и небо, тот же Дух, который сотворил все во всем, тот же Дух, который знает все о всем, он находится во мне. Так почему я веду себя так, будто бы откуда я буду знать? Никогда не позвольте. Все могу. Все могу. Вот, все могу. Осталось только определиться, что мне надо. Так могу все, а вот все мне разрешительно, но не все полезно. Поэтому надо узнать, что, и вот то и могу. Хорошо? Слава Богу, хороший материал. Мне нравится такой материал. Потому что всякий раз, когда я его говорю, я радуюсь тому, что происходит в моем духе. А в моем духе радуется и ликует тот же Дух Господень. Слава Богу. Вообще живой он, слава Богу. И я понимаю, что вот когда я вам говорил эту тему, я в какой-то степени фактически помогал вам понять, что в вас живет живая личность, которая разговаривает. Которая разговаривает. Он хочет общаться с вами. Он хочет, чтобы ваши отношения с ним, они формировались не в плоскости диктатуры, не в плоскости разных высказываний, как мне иногда пишут или звонят, говорят, вот брат такой-то сказал, вот сестра такая сказала. Я говорю, подождите, у вас есть Дух Святой? Да. Ну, поговорите с Духом Святым о том, что Он сказал. Но почему вы все рассматриваете вот буквально? Все проверяете, все исследуете. Ну, что вам сложно? Вот Он сказал, спросите у Духа Святого. Ну, неужели это сложно? А еще лучше, когда он говорит, слушайте, что происходит в вашем духе. И все. И вы всегда будете знать, кто о чем говорит. Практикуйте эти вещи, потому что Евангелие с вами. Вы полны Бога. С нами Бог, Эммануил. И вот это самое ценное, что у вас есть. И если вы будете это ценить выше всего, то вы поймете, что значит слово «не грешить». Слово «грешить», «не грешить» – это не слово «запугать». «Не греши!» А фактически оно звучит так. «Оберегай Дух Божий в тебе, не греши». Меняется, знаете, меняется фокус. Если так оно звучит как пугающе, то на самом деле оно говорит, для тебя лучше этого не делать, чтобы тот, кто в тебе, не был ограничен. О, конечно, ради него. Я не строю отношения с другими женщинами, потому что люблю свою жену. Я, понимаете, я не в такой позиции. О, я боюсь коснуться других женщин, потому и нет. Абсолютно нет. Я их не боюсь коснуться. Но моя любовь к этому человеку не дает мне возможность касаться других. Знаете, что такое любовь вообще в контексте Писания? По отношению к Богу. Это оберегать себя для Него. Это любить. Любить – это значит оберегать себя для кого-то. И это Евангелие, правильно? В этом и строится Евангелие. «Прибудьте в любви моей, как и я пребываю в любви Отца». Хорошо, я уже начинаю углубляться, но это интересная тема. Оно снежный ком. Как вы начнете сейчас читать послание, держать все в контексте, в фокусе внимания Евангелия, Дух Господень? О, апостол Павел, так ты только постоянно об этом и говоришь. Не ставьте сопротивления, не ограничивайте его. Кто вкрал впредь, не кради, а лучше трудись своими руками. Не угашайте Святого Духа Божьего. И пошло, и пошло. Конечно, там только об этом и речь. Но мы эти моменты затронем уже на нашем следующем уроке. А следующий урок вам будет намного понятнее. Намного понятнее. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за Дух Святой, который в нас, и который помогает нам его и слышать, Иисуса. Потому что он сказал, от моего возьмет Дух Святой и возвестит вам. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Господень. Мы благодарны тебе, Бог Авраама, Исаака и Якова, за эту радостную весть. Эммануил, с нами Бог, мы так благодарны Тебе за то, что Ты излился любовью Своей в наш дух. И мы теперь храм Святого Духа Божьего, живущего в нас. И мы не свои, мы куплены дорогою ценой. Спасибо Тебе, Отец. Мы любим Тебя, мы благословляем Тебя, и мы благодарим Тебя за эту радостную весть. Я прошу Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, помоги каждому слушающему получить откровение в это. Помоги каждому слушающему глубоко осознавать, что Евангелие – это личность, а не событие только. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой, за то, что ты служил нам, проливал свет и сокрушал всякое бремя тьмы. Мы благословлены тем, что ты делал, и благодарны тебе за то, что ты еще будешь продолжать творить в нашей жизни. Мы благодарны тебе за то, что книга твоих святых деяний продолжает писаться в нашей жизни. Да будет прославлен Бог Авраама, Исаака, Якова и Сын Его, Господь Иисус. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы также верим, Господь Иисус, что благодать умножения, которая стала доступна через Тебя, доступна нам и сейчас. Поэтому мы с благодарением и с верой берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем урожай и говорим, поднимайся, урожай, и приходи в руки сеющих во имя Господа Иисуса. А тебя с нас связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. Спасибо тебе за то, что царство твое утверждается в нашей жизни и вокруг нас. И да будет оно на земле, как на небе во имя Иисуса. Спасибо тебе за каждого человека, которого ты привел. За каждого слушателя, который был в интернете, мы благословляем их в согласии и благодарим Тебя за Твой Дух, который служит нам и делает нас одним целым, Твоим телом на земле. Во имя Иисуса. Аминь.